Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Осторожная история». Я ее ведущий Виталий Дымарский. К сожалению, мой напарник Владимир Рыжков сегодня отсутствует. Но программа продолжает свое существование, свою жизнь. И сегодня очередной ее выпуск, тема которого звучит следующим образом. «Должна ли быть Москва городом-музеем?» Тему нам подсказал, как всегда, исторический факт, а именно пожар Москвы 1812 года. И поскольку у нас проект совместный, вы это уже хорошо знаете, но я еще раз повторю, это совместно с агентством РИА Новости из газеты «Известия», то, как обычно, мы нашу программу начинаем с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова, который нам напомнит историю пожара и отношение к нему.
Пожар Москвы 1812 года описан множество раз, но чаще всего субъективно. Русские во всем винили французов, французы – русских. Сам Наполеон, не раз называвший графа Растопчина сумасшедшим, главным виновником пожара считал именно его. В своем письме Александру I Наполеон пишет: «Город Москва не существует, Растопчин ее сжег. 400 зажигателей пойманы на месте преступления. Все они объявили, что жгли по приказанию губернатора и полицмейстера. Их расстреляли. Так поступали, начиная со Смоленска, и пустили 600 тысяч семейств по миру. Человеколюбие, интересы Вашего Величества и этого обширного города требовали, чтобы он был мне отдан в залог, потому что русская армия не защищала его. Надобно было оставить в нем правительственные учреждения, власть и гражданскую стражу. Так делали в Вене два раза, в Берлине, в Мадриде. Так мы сами поступили в Милане перед вступлением туда Суворова. Пожары ведут к грабежу, которому предается солдат, оспаривая добычу у пламени». По свидетельству французов, когда в Москве начались пожары, они не нашли в городе ни одной пожарной трубы. Все оборудование вывезли по приказу градоначальника. Любопытно, что сами русские, хорошо знавшие колоритную фигуру Растопчина, в этом человеке удивительным образом сочетались организаторские способности, словоблудие и зазнайство, говорили о графе, что в нем два ума – русский и французский, и один другому вредит. Сам Растопчин, объявивший себя главным российским патриотом, свое участие в поджогах то признавал, гордясь этим как подвигом, то категорически отрицал, трезво оценивая ужасные последствия трагедии. Так что сам он в объективные свидетели явно не годится. Впрочем, следует также честно признать, что после ухода оккупантов граф сделал немало, чтобы снова обустроить город и помочь москвичам. На самом деле, вольными или невольными организаторами пожара являлись, конечно, обе противоборствующие стороны. Помимо русских, как поджигателей, так и тех, кто в спешке, покидая город, просто оставлял незатушенными свои очаги, виновными были, конечно же, и сами французы. Сразу же после занятия города в нем начались грабежи, мародерство и пьянство. На этом фоне пожаров в Москве избежать было нельзя. Здесь всегда горело, когда кончался порядок и начинался хаос. Несколько раз Москва выгорала дотла. Пожар 1812 года стал последним в этом страшном списке. Из 8700 зданий жилой постройки сгорели 6340. Из 390 государственных и общественных зданий сгорело 190. Косвенным виновником пожара можно считать даже Петра I. Желая быстрее украсить свой питерский парадиз, царь повелел запретить строить каменные дома в Москве. Все каменщики направлялись в Северную Венецию. Позже приказ отменили, но к моменту наполеоновского нашествия Москва все еще оставалась в основном деревянной и хаотично застроенной. Так что побороть здесь огонь смог бы только Вселенский потоп.
Ну, такое введение в тему в исполнении Петра Романова. Перед тем, как передать слово моим гостям, которых я сейчас вам представлю, я еще должен напомнить, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже началась веб-трансляция, и вы, собственно говоря, можете там, у кого есть такая возможность, наблюдать, в том числе наших гостей, как в телевизоре. И плюс 7985-970-45-45, это уже хорошо знакомый вам, но, тем не менее, я должен его напомнить, номер, по которому вы держите с нами связь, присылая ваши смски. Ну вот, а теперь гости. Алексей Клименко, историк архитектуры, сейчас будет очень много титулов, историк архитектуры, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы, вице-президент Академии художественной критики. Правильно, Алексей Алексеевич? Все назвал, да? Здравствуйте. Да. И Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
Ну, давайте, конечно, большинство времени мы сегодня посвятим, наверное, все-таки современной Москве, как это мы обычно делаем, так сказать, отталкиваясь от исторических фактов, но все-таки еще немножко останемся в истории. Вот первый вопрос, наверное, к вам, Алексей Алексеевич, это я обращаюсь к Алексею Клименко, поскольку у вас среди ваших титулов звучит такое, как «историк архитектуры». А вот для историков архитектуры вот вопрос пожара 1812 года, он ясный? Авторство пожара или...
Ну, это ведь вопрос скорее для историков. И вопрос документальный. И когда документы становятся доступны исследователям, историкам, а в данном случае документы оказались доступны, ну, становится ясно, что это была акция, организованная Растопчиным. И действительно, эти поджигатели были людьми, нанятыми Растопчиным. Это была просто такая большая, ну, если хотите, патриотическая акция. И к этому к ней присоединились и купцы, которые сами поджигали там свои амбары, чтобы то, что не успели вывезти из Москвы, не досталось врагу. Амбары там зерном, ну, со всякого рода там. Вот. И, то есть, Москву сожгли именно сознательно для того, чтобы не досталось вот врагу.
То есть вы совершенно искренне говорите, что это был жест патриотический.
Ну, я так, я не исследовал, да. Я основываюсь на том, что я знаю. Вот историки, исследователи говорят, что это на основании документов, что это все просто ясно вот так.
Понятно.
Что, ну, а то, что здесь был разгул, и действительно власти не осталось, и, ну, любой же, ну, это было принято, что то, что удавалось захватить, отдавалось на откуп солдатам. Так что вот так.
Война.
Ну, конечно, мерзкое дело.
Константин, скажите, а вот в вашем, опять же, представлении организации общественного движения «Архнадзор», который вы представляете, вот тот пожар 1812 года, он сегодня, мы как-то его ощущаем, может быть, даже не отдавая себе в этом отчет или не понимая этого, как люди, живущие там в чем-то, не очень-то оглядываясь по сторонам. Или это дела давно минувших дней, никак не повлиявшие на историю развития города?
Невольно вспоминается, конечно, эта знаменитая грибоедовская фраза, да, пожар способствовал и много к украшению. Отчасти она верна, потому что после пожара в Москве развернулись такие очень интересные широкие общегородские мероприятия по реконструкции, фактически по созданию нового городского центра. Работала комиссия по строению, архитектор Баве известнейший. И облик Москвы, естественно, существенно изменился, и была заложена вот примерно та матрица, которая, ну, дошла еще до революции 17-го года и дошла, в общем, до наших дней. Вот заложено, скажем, полукольцо площадей центральных вокруг Кремля и Китай-города. Некоторые спрямлены, некоторые сделаны широкие улицы и так далее. Другое дело, что невольно, конечно, вспоминаются и жертвы этого пожара, да, потому что погибла не менее интересная Москва, может быть, более интересная, чем была до пожара. Да? Москва конца 18 века, созданная Баженовым, Казаковым, она тоже была великим памятником искусства. Нет, не окончательно, от нее остались какие-то реперные, безусловно, точки, как остались они еще от средневековой Москвы. Это такой слоеный пирог, в котором на просторе каждого века цены, и вместе они создавали замечательный исторический ансамбль. испорченный, надо сказать, сознательно в 20 веке, добиваемый в наши дни, к сожалению. Вот. Но другое дело, что невольно вспоминаешь об этих жертвах, когда смотришь на то, что происходит с городом в последние 15-20 лет, только в отличие от того пожара, от наполеоновского, который оставлял за собой пустые места, на которых можно было строить что-то художественное, вот этот нынешний инвестиционный пожар или потоп, или я не знаю, как это еще лучше назвать, оставляет после себя такие вот уродливые грибы и наросты, с которыми непонятно, что делать, и как от них город впоследствии будет избавляться, я, честно, уже не очень представляю. Потому что ведь испорчено очень много, да, испорчены даже какие-то хрестоматийные виды, даже по нормам Красной площади, входящей в списки всемирного наследия ЮНЕСКО, не говоря уже там о менее важных или менее локальных участках. Вот это невольно вспоминается. И, возможно, вот это ощущение пожара-то, оно живо, потому что, может быть, по какой-то инерции исторической кажется и жителям, и властям, что вот можно сделать лучше, чем было, даже если что-то погибает. Но, к сожалению, уже художественный ресурс не тот в наше время. И лучше, чем было. Почему-то вот все время не получается. Кстати, а получается все хуже и хуже.
Да, вот в чем проблема. Что для кого, что для кого лучше, что для кого хуже. Да, я думаю, что здесь критерии у всех слишком разные. И подходы разные. Мы еще об этом поговорим. Конечно, вот у нас есть даже результаты опроса, которые показывают, что у людей неоднозначное отношение к этому. Да? Потому что, с одной стороны, конечно, история – это хорошо, музей – это замечательно. Но когда вы положите на чаши весов, на две чаши весов, с одной стороны, музейность, если хотите, а с другой стороны, некую эффективность, то есть удобство, комфорт, то я не знаю, что перевесит.
Я хотел бы чуть-чуть скорректировать то, что сказал Константин. Да, он сказал, что именно после пожара вот, была создана система площадей центральных, там регулярность и так далее. Так вот, это пожар дал возможность реализовать то, что закладывалось великим московским зодчим Матвеем Казаковым в конце XVIII века, а он возглавлял специальную комиссию по ну, вот, планировки там, по вот, обновлению Москвы. И вот, в частности, идея вот, театральной площади, идея вот этого полукольца площадей была заложена, но ну, не могла быть реализована до вот этой вот тотальной катастрофы. А роль Бавы и мастеров, вот, возглавляемой им комиссии по строению города Москвы, конечно, огромна, потому что здесь были использованы типовые проекты, и Москва получила такой, то, что называется, ампирный облик. То есть ампир, стиль империи, но вот в нашем отечественном исполнении это деревянные здания, которые просто приобретали облик благодаря штукатурке, типовым набору, типовым элементам, колонны там и так далее, приобретали такой вот классицизированный облик и единообразный. Такую стройность. То есть, безусловно, пожар открыл возможности для массовой ну, вот такой трансформации уже в новой стилистике. Хотя искусство архитектуры ампира – это тот же самый классицизм, но уже в нового времени, вот первой половины XIX века.
Ну, вы знаете, вот, Алексей, вот в ваших словах такое присутствует ощущение некой целостности, да, некой концепции. Но в моем дилетантском представлении, да, о Москве, мне кажется, что Москва очень эклектичный город с точки
зрения
архитектуры.
Нет, это эклектично, это тот тезис, который очень любит Лужков и все его, вся его камарилья для того, чтобы оправдать все те безобразия последних вот.
Сейчас я буду защищать Лужкова.
И он даже больше скажу, не попадает, да, я сейчас буду не просто тезис, а специально насаждаемый пропагандистский миф.
Подождите, я сейчас буду защищать.
Так вот, секундочку, подождите, к Лужкову, Значит, я...
Ну, не Лужкова, да.
Нет, секундочку. Я как профессионал, как да. специалист вынужден ну, отмести тезис о некой хаотичности, случайности и так далее. Москва просто средневековый город. Она формировалась в течение там, многих столетий. И в результате ну, некие особенности там, вот, морфологии. Вот, но такого, чтобы был вот такой хаос, вот чего хочу, то и, значит, значит, делаю, такого не было. Москва подчинялась, особенно в XIX веке, строгой градостроительной дисциплине. И не случайно существает такой архив, который мы все очень любим, на городской научно-технический исторический архив, где на каждое домовладение, на каждый элемент мозаики, а ведь город большой, представляет собой такую мозаику из разных крохотных элементов домовладений. Существует досье. Иногда эти досье, несколько томов, начиная с 1802 года, любые изменения на домовладение проходили через специальные городские службы. Была дисциплина.
Это все хорошо, да. Но, наверное, действительно нужна дисциплина. Но у меня такой более общий и вопрос более практичный, если хотите. Возможно ли современному человеку, простой вопрос вам задам, возможно ли современному человеку жить, как вы говорите, в средневековом городе? Где этот баланс между музейностью и, если хотите, такой практичностью?
Очень просто. Это уважение к профессионалам и категорическое отрицание произвола чиновников, какого бы уровня эти чиновники ни были. Относительно Лужкова, которого я хорошо знаю в течение многих лет лично, я могу сказать, что это глубоко невежественный персонаж по части культуры, просто абсолютный девственник. Так случилось в его судьбе, что он к культуре не имел никогда никакого отношения. И его уровень – это такой балаган, ярмарка, такое нечто потешное, такой клоун, который очень устраивает публику неподготовленную. И поскольку этот персонаж, как любой персонаж, начальствующий в нашем Отечестве, существует, функционирует в атмосфере абсолютного халуйства, когда чиновники присмыкаются перед первым лицом, то профессионалам там делать нечего.
И отсюда
и получается, что чего ляпнет этот невежа, то оно и становится правдой для общества. А на самом деле очень важна мир живет, сколько примеров в мире, где замечательные древние города вполне благополучно по существу. Есть практика, есть опыт. Для этого нужно только одно, чтобы был институт независимой экспертизы и чтобы все решения по жизни градообразования проходили через специалистов, через профессионалов,
Через чиновников. Алексей Алексеевич, еще раз вас представлю. Член президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы.
Да.
Что делает ваш экспертный совет?
Это наш совет консультативный.
А тем более президиум, член президиума.
Мы чего-то там произносим, кукарекаем, а решение принимает Лужков. Решение. Все у нас же вертикали, власти. И чего ляпнет этот самый, который на вершине вертикали, так оно и будет. Хотя у него ни малейшего морального права ляпать,
Но у него, как у мэра, Константин, что вы думаете по этому поводу? У него, как у мэра, есть другое право. Ему нужно сделать жизнь горожан более удобной. Ему нужно построить современные здания.
И что? Он, замечательный хозяйственник, как утверждают, что-нибудь удобно жить в Москве, чисто жить в Москве, здорово жить в Москве. Что было сейчас летом, когда пожары? Он организовал эвакуацию хотя бы этих самых родильных домов и младенцев, и стариков, и пенсионеров. Почему тысяча человек погибло?
Я бы не хотел, чтобы наша программа превратилась в суд над Лужковым.
Нет.
Мы будем более широко смотреть, потому что мне кажется, извините, что это проблема. Она не только московская.
Конечно.
Согласитесь, да?
Конечно.
Посмотрите на Питер.
И не только лужковского времени это проблема, она, в общем, до него существовала.
Константин Михайлов.
К исходной точке вернуться. Мне, собственно, совершенно непонятно, почему надо противопоставлять развитие города и сохранение наследия. Опыт, что европейский, что наш отечественный, в тех городах, где есть не только куча инвестиций, а еще у власти есть мозги и какая-то совесть, да, он учит, что это весьма сочетаемо, причем очень часто наследие является фактором развития.
Приведите
для
примеры.
Бог с ней даже с Италией, с Испанией. Маленькие города в России, Городец в Нижегородской области, Мышкин в Ярославской области, где созданы замечательные туристические бренды с нуля буквально силами в последние годы. Да. Силами общественности и власти, которая их поддержала.
Да.
И там развивается туризм, туда приезжают люди, оставляют свои деньги в бюджетах этих городов, и эти города живут во многом за счет наследия. Там нет запасов нефти или нет инвестиционных накоплений больших. Но это отдельная, что называется, тема, как это устроить. А другое дело, что я не понимаю, почему все время надо противоставлять. Вот вы говорите, жить в музее. Никто не заставляет москвичей, в том числе из нас, из защитников старины, жить в музее. Я уж не давайте вспомним хотя бы о том, что исторический центр Москвы, о судьбах которого идут дискуссии, он составляет всего 7% от территории Москвы.
6.
Вот уже 6, да, с учетом приращения. То есть есть 94% города Москвы, где можно что угодно развивать, что угодно строить, какие угодно градостроительные, архитектурные или властные и прочие амбиции разводить. Но есть наследие, есть ценность, вот этот вот наш исторический корень, который хорошо бы сохранять в том виде, в каком он до нас дошел. Не рушить, не рубить свой собственный город и нашу городскую цивилизацию под этот корень. Но почему-то именно на этих 6% в течение последних 20 лет идет просто мясорубка.
А роль культуры и подготовки, культурной подготовки лиц, которые принимают решения и, значит, дают приказы, огромна, потому что Лужков, Шанцев там и все его вот эта вот пирамида лиц, принимающих решения, мало того, что воруют, они просто не понимают, что такое артефакт. Что такое оригинал? Они думают, там, Ресин, что что-то стоит какая-то грязная руина там, а чего вы вцепились в нее? Мы снесем, сделаем гараж, делаем бассейн, делаем полтора раза выше, полтора раза шире. Вот. А здесь повесим эту самую на зеленой сетке, повесим табличку «Воссоздание памятника архитектуры». И все, и будет это хорошо, это красиво. А реставрация, знаете, как сейчас делается? Она делается на саморезах. Вот все то, что эти невежественные люди называют архитектурой, то есть все это, ну вот там сандрики, там наличники, там и так далее, всякие карнизы, это все гонится, штампуется на фабриках, и потом эти гастарбайтеры на саморезах это прикручивают. И это называется реставрацией. Вы знаете, Полянка 23, объект, который получил диплом мэра как лучшая реставрация 98-го или какого-то там года, это такой поганый шоу-рум, вот новым русским, вот что можно сделать. Вот все там, вся история архитектуры. Пожалуйста, в любом стиле. Вот.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, но перед тем я зачитаю одну смс-ку. А зачем вообще нужны старинные здания? Их время прошло. Мы ведь не пользуемся теми предметами быта, которые устарели, вроде ушата, ухвата, чугунка и так далее. Это пишет нам один из наших слушателей или зрителей. Сейчас мы на несколько минут прервемся. Гости обдумывают ответ этому нашему зрителю или слушателю. И мы уже с этим ответом вернемся к вам в эфир.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как телевизионную, так и радийную. Это программа «Осторожная история». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Клименко, историк архитектуры, вице-президент Академии художественной критики, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы, и Константин Михайлов, координатор общественного движения «Аркнадзор». Обсуждаем мы тему «Должна ли быть Москва городом-музеем?». Перед нашим небольшим перерывом я предложил нашим гостям подумать над таким простеньким вопросом, который нам прислал один из наших слушателей или зрителей. Собственно говоря, зачем вообще нужны старинные здания? Их время прошло. Мы ведь не пользуемся теми предметами быта, которые устарели, вроде ушата, ухвата, чугунка и так далее. Ну, отвечайте тогда, Константин Михайлов.
Ну, есть два пути. Можно ответить формально, да, вот коль скоро у нас в государстве и в городе существуют законы, которые предписывают сохранять памятники архитектуры и истории, да, то законы надо исполнять. Это само по себе уже самодостаточное основание, но можно пытаться и неформально. Да. На самом деле для меня этот вопрос, зачем сохранять памятники старины, это вопрос вот из серии, там, зачем любить и воспитывать детей, или зачем помогать своим родителям и тому подобное. Эти памятники – это, скажем так, доказательство нашего исторического бытия, извините за пафос. Да? Это вот свидетельство аутентичного развития нашей цивилизации. Вот взгляните на фотографию столетней давности, как вы на ней безошибочно отличите, скажем, русский город от азиатского или азиатский от американского. Это сразу видно, даже если вы никогда в этих городах не были. Вот есть, вот есть аутентичная Москва или аутентичный Старый Петербург, или Ярославль, или Нижний Новгород. И вот мне, как гражданину этой страны, хочется чувствовать, что мы не есть в этой цепи первое звено и не есть последнее. Да? У нас были предки, у нас будут потомки. Предки передали нам, мы передадим потомкам это наследие и вот эту вот аутентичную нашу историю. Если от этого отказаться, вот что сейчас на самом деле вы спросили про современную Москву, потому что современная Москва застраивается... Ну вот чисто архитектурной, я, конечно, не критик искусствовед, но у меня это вызывает ассоциации с чем-то таким, вот, что строили 15-20 лет назад в Сингапуре, в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот примерно оттуда мода идет. Это вот такая космополитичная архитектура.
Вполне.
Вполне, абсолютно. Что там приемлемое, что здесь неприемлемое, потому что Москва – это не пустыня, и делается она не на пустом месте. И здесь нужно соответствовать этой традиции, не обязательно воспроизводить ее конкретные исторические там, художественные формы, но нужно соответствовать ей по уровню мастерства и по уровню градостроительных замыслов. Вот этого, к сожалению, мы не наблюдаем. Поэтому, сохраняя эти памятники, возвращаясь к началу, мы сохраняем собственную цивилизацию.
Вот вы знаете, вы в первой части программы, когда я вас попросил, так сказать, дать какие-то примеры, да, того положительного решения этой проблемы, вы назвали несколько русских городов, а вы, естественно, назвали, в частности, Италию и Испанию. Ну, дело не в этом, да. Я просто вот, не то чтобы поспорить, но, да, поспорить вот на собственном... по собственным впечатлениям, если хотите. Да. Я не могу сказать, что очень люблю этот город, хотя я знаю, что многие им восхищаются. Я имею в виду Венецию. Да. Очень красиво. Лично я там не могу находиться больше там, 2-3 дней. Но дело даже не в этом. Когда я смотрю на этот город-музей, действительно город-музей, да, там действительно приезжаешь как в музей, я почему-то всегда, у меня еще одна мысль, помимо таких исторических и художественных впечатлений, мне становится почему-то жалко людей, которые там живут постоянно. Там же, по-моему, в этом городе жить невозможно. Вот когда превращают город вот именно в такой музей на открытом воздухе, то мне кажется, что теряется все-таки возможность некого комфорта.
В Москве это не грозит уже в любом случае, так да. Что можно за ней не волноваться.
Ну, мы не только Москву обсуждаем, да, я бы тоже не хотел, чтобы мы сводили только к Москве, а вообще к этой проблеме вот, взаимоотношений, если хотите, между историей и современностью в архитектуре.
Во-первых, никто из нас не предлагает превращать исторические города в музеи. Это нелепость, это... нонсенс, потому что позиция неприкасаемости, позиция стеклянного колпака в отношении градообразования, угу. чем являются исторически населенные места, по-моему, это величайшая глупость, потому что градообразование, архитектура нуждается в профилактике, но так же, как любая сложная техника, как автомобиль, я не знаю, все что угодно. И если нет профилактики, нет обновления, нет соответствующей работы, то это все вот мгновенно ржавеет, стареет и приходит в негодность. Поэтому идея музеификации исторических населенных мест – это идея бредовая, идея глупая. А идея превращения вот такого рода исторических образований в объекты туристического интереса, показа, привлекательности – эта идея здравая. И этим живет большая часть цивилизованного мира. Ну, относительно того, что вам жалко венецианцев, так пусть уж у них там наверняка социологи работают. Да,
они
сами разберутся. Да. Я думаю, что если мы поинтересуемся, да, то там все будет в порядке, поскольку там есть и плюсы, и минусы вот такого рода жизни. Но ежели вот все будет продолжаться так, как продолжалось последние, ну, хотя бы 20 лет, то есть вместо артефактов, вместо подлинных вот, произведений старины, истории, вот тех самых, которые еще сохранились в Москве, будут сплошные муляжи, сплошные макеты, сплошные фальшивки, как это с Москвой, с гостиницей, там и со многими, там в Царицыно появилось там 40 объектов, таких сортиров, обряженных в псевдоготические кафтаны. И этот первый зам мэра Бирюков сказал, что это, вот объекты отреставрированы. Хотя на самом деле это абсолютно заново построенные будки, просто кафтаны эти такого рода историзированные. Вот все это подается как некая реставрация. Так вот, люди зачем будут приезжать, тратить деньги, любоваться на эти фальшивые поганые поделки Церетели повсюду, там, в зоопарке, на Манежной площади, везде? Этим, что ли, любоваться? Или на эти муляжи лужковские? Ну, может, или этим, на эти самые балаганы, которые Лужков устраивает повсюду? Ну, так кому это нужно? Ведь собственные деньги люди платят для того, чтобы прикоснуться к истории. Ведь Россия в мире интересна тем, что это страна колоссальной культуры. И эта ее культура определяется не только именами всем известными великих творцов-писателей, но и русским авангардом. Вы, может быть, не все понимают, что мир живет в 20-21 веке благодаря достижениям колоссальным художественного русского авангарда, который появился благодаря вот этому невероятным вот, ураганам, сквознякам революционного такого времени, порыву. И это замечательное достижение.
Давайте о революционном теперь времени. Вот Влад нам пишет. Вот вы говорите Лужков. А сколько было уничтожено в 30-е годы? А разве до Лужкова Москва была лучше, спрашивает Евгений из Москвы же.
Ну вот пусть Костя.
Чем-то ответит. Она, конечно, была лучше, да, потому что, ну, давайте чем-то, да, здесь невозможно здесь сказать черное или белое, да. Очень много отреставрировано в последние 20 лет. Мы это тоже прекрасно видим. Церковные памятники, да. Десятки храмов подняты из руин. Но с другой стороны, опять же, сотни исторических зданий утрачены, в том числе многие интересные. Палаты 17 века погибали, усадьбы 18-го, 19-го, там, построенные Баженовым, Казаковым, Шехтелем, места, связанные с Пушкиным и так далее. Как это взвесить? Тем более, что нынешняя городская администрация приходила к власти с лозунгом, что мы будем восстанавливать исторический город. Они это говорили в начале 90-х годов. Это был один из лозунгов, с которым они пришли. И одной рукой что-то реставрируя, другой они крушили, а потом стали крушить уже обеими. А, конечно же, это происходило и раньше, и в 30-е годы, и в 40-е, но и в 50-е, и в 60-е, но если, скажем, сравнивать реконструкцию нынешнюю с реконструкцией той большой Сталина Кагановича, то, во-первых, у той эпохи все-таки был свой градостроительный замысел, своя идеология, которая отразилась на облике Москвы. Да? Генеральный план 1935 года, по которой определил облик современной Москвы, он был во многом, он был абсолютно варварским по отношению к наследию. Но во многом он, в градостроительном отношении он был сделан весьма профессионально. Благодаря этому город жил и развивался в течение 50 с лишним лет. И они, возвращаясь к утратам, сносили точечно. Они уничтожали главные символы старой Москвы, символы старой России. Им важно было создать облик новой коммунистической Москвы, столицы мировой пролетарской революции, как тогда выражались. При этом ткань исторического города во многом, так процентов на 70, оставалась нетронутой целыми кварталами, целыми районами. В 90-е годы при нынешней администрации началось уничтожение его уже такое вот прицельным бомбометанием, что называется, целыми кварталами, целыми районами. Ушла Сретенка, ушла Стоженка. Уходит постепенно на наших глазах Тверская застава, ушло половина Замоскворечья. То есть уже весь город, перерождение происходит, вот эта ткань исчезает. Ведь памятники-то составляют от городской ткани там процентов 10, наверное. А все остальное – это историческая среда, которая уничтожается ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И мы видим уже вот эту вот новую Москву, которая прорастает сквозь старую. Вот где на площади Тверской заставы эти корпуса, вот
по поводу, кстати,
офисные, обступившие, ну, обступившие несчастную церковь, да, она стала, она, вот это парадокс, она сохранилась, она отреставрирована, подлинный памятник, но она убита абсолютно, она утратила свой градостроительный контекст, она выглядит игрушкой на фоне этих новых офисных корпусов. То же самое на Остоженке, где остались там считанные исторические здания и Зачатевский монастырь, стоит в окружении целых новорусских кварталов, абсолютно пустынных, мертвенных, где за заборами
вот
мертвенные лужайки.
Кварталов.
Вот новая Москва.
Да.
Константин, пугающая абсолютно.
И Алексей, я понимаю, да, вот ваши отношения там, в том числе вот к этим всем новостройкам. Но вот смотрите, здесь один из ваших оппонентов пишет: хорошо, что ваши собеседники, это про вас, помалкивали, когда в Москве строили метро или здание МГУ. Вот, то есть, понимаете, да, то есть, вы бы, наверное, были бы и против, наверное, строительства МГУ. А сейчас это воспринимается как историческое здание, на которое, кстати говоря, те же туристы.
Почему мы должны быть против здания МГУ? Превосходное здание, тем более, строилось на
окраине. Ну, совершенно не в стиле Москвы.
Да нет такого стиля Москвы. Нет, это вы, опять-таки, вслед за Лужковым. Это невежественный Лужков вообще твердит вслед за Глазуновым московский стиль. Нет такого стиля. Нет, и не было никогда.
Минуту, да?
Это глупость, это следствие просто очень плохой подготовки. Просто полного невежества.
Согласен.
Ну так нет этого
стиля.
Но я
не решаю только. Единственное, я преимущество, что я не принимаю решения.
Да.
Все-таки здания, прекрасные здания.
Вот эти вот сталинские вот эти.
Вошли в ткань города, они, кстати, вполне соответствуют древнерусской системе
расстановки доминант. Почему бы мы подражали против метро? Ну что за бред?
На холмах. Ну, из метро, да.
Ерунда.
Другое дело, опять же, цена, извините, Алексей Алексеевич. Мы бы не возражали против строительства метро, но против того, чтобы взрывать 10 храмов по одной линии, мы бы, конечно, возражали. Ведь другие города мировые прошли, построили себе метро.
Я еще раз хочу вернуться, прошу прощения, к тезису, который я уже изложил. Самое главное, чего не хватает нашему отечеству, это института независимой экспертизы. Это уважение к профессионалам. И поэтому дело не в моей личной позиции. А вот сидит, собирается, ну, проблема, да?
Некий экспертный совет.
Вот собирается некий экспертный совет из профессионалов. И эти профессионалы не в одну дуду дудят. Но в результате вот мы большинством, вот там мы приходим, мы поддерживаем такое-то направление. Вот
еще бы хорошо, чтобы эти эксперты имели мужество быть независимыми.
Ну, конечно.
Очень часто, к сожалению.
Конечно.
Так, уважаемые независимые эксперты, да. У нас сейчас будет еще одна независимая экспертиза. Как обычно, еще один партнер нашей программы, программа «Осторожная история», это портал «Суперджоб» провел, как у нас это принято, опрос. Репрезентативный опрос, размер выборки, между прочим, 2000 респондентов. Это не так мало по всей стране. Так вот, задавался следующий вопрос. По вашему мнению, Москва должна быть городом-музеем, городом сохранным, или современным городом с новыми зданиями? И вот каковы были ответы на этот вопрос, нам сейчас расскажет Тихон Зитко.
Историю необходимо уважать, творится беспредел, надо детям оставить то, чем должны гордиться поколения россиян. Вот некоторые комментарии участников сегодняшнего опроса «Суперджоб». Вопрос звучал следующим образом. Москва и Россия, они должны быть своеобразными музеями, то есть их нужно сохранять, или же современными городами с новыми зданиями? Большинство участников голосования выбрали первый вариант ответа. Причем, что интересно, за сохранение Москвы в нынешнем виде высказалось даже больше людей, чем за сохранение всех городов России. Москва должна остаться скорее городом-музеем, отвечает 66%, тогда как на аналогичный вопрос про всю Россию положительно ответили 57%. Секретарь-референт из Москвы предлагает компромиссный вариант. Центр не трогать, оставить его сохранным, а на окраинах, напротив, делать промышленные зоны с хорошими бизнес-центрами. И вот еще несколько мнений. Среди старых зданий дышится как-то легче, меньше ощущается давление мегаполиса. Это ассистент финансового отдела. Другие города нужно тоже развивать. А то, получается, один город живет, а вся остальная часть населения, которая не в Москве, должна плохо жить. Это столичный программист. Что же касается тех, кто выбрал второй вариант ответа, то здесь мотивация следующая. Урбанизацию и развитие не остановить, а в Москве не так-то и много осталось того, что можно защищать. Городом-музеем, по их мнению, должен быть и оставаться Санкт-Петербург.
Ну, такие результаты, не знаю, хотите ли вы прокомментировать, но, в общем, они достаточно
ясны. Я вот предлагаю найти вот того секретаря-референта и да. повысить его до звания советника московского мэра.
А что он сказал?
Он сказал, что центр не трогать, а окраины развивать, потому что у нас в центре мясорубка, а окраины, как 20 лет назад были спальными районами, так там ничего почти им не переменилось.
Я категорически против этого тезиса. Еще раз, неприкасаемость чего бы то ни было в любом масштабе градообразования – это глупость, потому что что значит неприкасаемость?
Вот Кремль,
и будет вокруг вот все те безобразия, которые в Кремле творятся, когда там синепогонников вообще множество тысяч, а музеи Кремля вынуждены развиваться перед Пашковым домом за пределами Кремля. Что делать этим синепогонникам там? Не буду говорить цифры, сколько их там, они заполнили все щели, все башни, все арсенал там и так далее. Вот. Как это так не трогать? Так и оставлять навсегда? Это же национальное достояние. Почему туда доступ так затруднен? А вокруг Китай-город, министерства, которые на головах друг у друга, а напротив Ивана Великого Роснефть сидит в доме Бахрушинах на углу Фалеевского переулка. Замечательно. Какое моральное право имеют эти самые Богданчиковы и эти Сечины сидеть прямо напротив Ивана Великого? Прямо здесь рядом. Хотя Бахрушины строили дом для ветеранов войн, которые Россия вела, для инвалидов, для болящих.
Это ветераны специально. Нефтяных войн.
Никакие там нефтяные войны. Не буду говорить, чего стоят эти Сечины.
Это иллюстрация тезиса «Россия – социальное государство». До революции там была богадельня, а теперь офисы корпорации.
Вот именно. Всего. Так нет морального права. Надо разбираться. Нельзя делать неприкасаемым. Другое дело, что нагружать центр еще больше офисами любого класса неправильно. Надо менять систему принятия решения. Вот что важно. И дело не в фамилиях, там, Лужкова, там, и Путина, и кто угодно. Система принятия решения уродлива, она ведет государство в яму совершенно, в катастрофу.
Я еще раз свой тезис повторю, уже с примером конкретно. Вот Санкт-Петербург нам здесь кто-то приводил в пример, да, по-моему, даже вот в этом
вопросе. Санкт-Петербург не может быть музеем, неправильно.
Потому что, понимаете, вот вроде вот Санкт-Петербург, говорят, музей.
Глупость это.
Жить там невозможно. Жить там невозможно.
Почему Санкт-Петербург музей? Кто это сказал? Санкт-Петербург это центр Санкт-Петербурга, опять же, центр, да, это объект культурного наследия ЮНЕСКО. Это значит, что его внешний облик не должен меняться. Кто-нибудь сказал при этом, что нельзя в домах менять водопровод или электричество?
Или что? Вот этот фаллос гигантский, который путинский проект, вот чтобы Европа видела, что можно сделать с помощью нашего газа.
Это вопрос об амбициях.
Это же безобразие совершенное в Питере, в объекте ЮНЕСКО.
Если, например, все деньги, да, которые собираются потратить на этот газоскреб, пустить на реконструкцию петербургского ЖКХ, то я думаю, что весь Санкт-Петербург и благодарная Россия Газпрому еще в ножке за это поклонится. Но нет. Надо построить вот что-то.
Давайте вот еще один вопрос, который я вам хотел задать. Уже несколько человек мне написали об этом, но я одну только зачитаю. Сейчас не найду, но смысл понятен. Несколько людей, которые старое предложение повторяют. Москву сделать городом-музеем, так условно, да, хотя я знаю, вы против, Алексей Алексеевич.
Категорически.
Да, и вообще отстроить новую столицу, как это сделали в Бразилии.
Ну, нормально, почему только в Бразилии? Нормально, это все нормальные профессиональные люди предлагали оставить
Париж
центр.
Остался Парижем,
Лондон. Гениальный советский архитектор Ладовский, который вот автор этого вестибюля «Красные ворота», вот это замечательное, совершенно гениальное произведение искусства архитектуры. Так вот, он предлагал, был конкурс на развитие Москвы, и он предлагал делать город в виде гигантской параболы. И вот в голове этой параболы, этой кометы, значит, вот историческая часть, историческая Москва, которую не надо трогать, которую предельно щадящий режим, а развитие дальше в сторону Питера. Вот что он предлагал. Но для этого надо иметь мозги, для этого надо, чтобы профессионалы этим занимались, а не Лужковые, Громовые, всякие подобные персонажи.
К сожалению, время для этого упущено.
Ладовский не имеющий это предлагал... морального права.
Хорошо. Да, кстати, это вопрос важный.
Ладовский предлагал в конце 20-х, если бы так пошли по такому пути, тогда было бы гораздо, наверное, интереснее и лучше для сохранности Москвы. Другое дело, что сейчас не обязательно, совершенно не обязательно, вот у нас не получилось здесь Москву сохранить, будучи столицей, давайте ее выносить. Это очень дорогостоящее мероприятие, перенос столицы. Государство для этого денег может и не хватить. Но почему нельзя вести более грамотную градостроительную политику? Вот этого я не понимаю. Сохраняя столицу, как это делают в Париже и Риме, они по-прежнему столицы.
Константин Алексей, у нас остается буквально 2 минуты. Я бы хотел, чтобы вы оба ответили на один вопрос, очень важный. Что еще можно сделать, чтобы сохранить хоть что-то в Москве?
Ну, я считаю, что в несколько этапов можно идти. Значит, во-первых, нужно... чтобы это вот понятие «старая Москва» перестало быть только таким культурологическим. Нужно показать на карте ее границы, и нужно выделить ее в некий административный район. Это раз. Второе, управление этим районом нельзя доверять просто обычным властям, то есть людям, которые не понимают исторических ценностей и не знают, как с помощью их можно зарабатывать деньги. Должна быть специальная дирекция исторического центра Москвы, которая будет пользоваться и зарубежным, и отечественным опытом именно развития туризма.
И в которую входили бы эксперты.
В которую входили бы эксперты, в которой был бы попечительский совет, то есть которая управлялась бы именно с целью сохранения этой исторической Москвы. И третье, что необходимо сейчас, это уже такая пожарная мера, но если мы ее не примем, мы ее потеряем, эту всю Москву целиком. Нужно объявить мораторий на снос старинных зданий в этих исторических границах Москвы, в камер
Калужского. Что такое исторические границы? Так,
хотя бы, ну, хотя бы граница, которая была до марта 17 года по камер Калужскому валу, с екатерининских времен до нынешнего. Там сохранилось несколько тысяч исторических домов. Давайте просто их перестанем сносить и научимся их использовать.
Алексей. Я считаю, прежде всего, необходима смена системы принятия решений. Вот эту самую пирамиду, которая, властную пирамиду во главе с Лужковым, которая уничтожила практически...
А вы думаете, будет не Лужков,
город,
а секунды, Петров,
секундочку,
будет по-другому?
Вот эту пирамиду надо разогнать и непременно, пусть международные аудиторы, там, судьи, я не знаю, как угодно, разберутся в том, что делали все эти господа, вот откуда у них миллиарды, я имею в виду семейства Лужковых и так далее, за чей счет. Это первое. Второе.
10 секунд.
Второе. Нужно действительно создать вот что-то вроде дирекции по управлению. Но самое-то главное открыть, изменить политическую ошибку и объединить город и прилегающие территории в рамках московского региона, ибо в кольце, в удавке кольцевой дороги Москве не решить ее проблем.
Спасибо Константину Михайлову, Алексею Клименко. Это была программа «Осторожно, история». До встречи через неделю.
Осторожно, история.